Всем добрый вечер, рад вас видеть. Некоторые из вас я уже видел, но некоторые из вас я еще не видел. Наташа, тебя особенно рад видеть, как всегда. И как сыну. Сначала начну, чуть-чуть расскажу. У меня не было месяц, как все знаете, я был в Израиле. В принципе, я больше был не столько по служению, на этот раз я был больше по всякие семейные обстоятельства и армия. Вот даже сейчас это Господь и пастор мой впервые пережил вот этот стих. Господь и пастор мой, где бы я ничего не убоюсь зла. 2014 года, у нас была война, я помню, шел по вот эти туннели вот с этого на глаза, которые ты переживаешь, впервые пережил вот этот стих, как ты ходишь непонятно где, и вот этот стих, всегда был со мной, как-то вот это с первого дня, как меня призвали, до того, как я освободился, вот такие моменты, я всегда вот тебя, Господь, и пастор, и вот это, когда ты, это мне жутко мешает, когда ты вот читаешь что-то, но когда вот ты переживешь это реально, что Господь ты пастор мой, где бы я ни шел, не убоюсь я зла, не то, что я не боюсь, я боюсь, конечно, не хочу там, но я знал, куда я пойду, у меня было уверенность, что если я сейчас что-то со мной произойдет, я пойду к Богу, не означает, что я искал смерти, конечно, но знал, что я служу своей стране. Я не делал ничего плохого, я живу праведной жизнью, и я пойду к Богу. Я как-то реально не боялся. Не означает, что я там прыгал под пулями, но не означает, что я боялся. Вот реально впервые пережил этот стих конкретно. Вот это я помню, как я вот ходил, и всегда вот слышу эту песню, почему-то вспоминаю вот такие моменты, где я вот реально пережил вот этот стих. И второе, что я ходил больше по всякие семейные, у меня брат женился, но не в том суть. Насколько Бог меняет наши сердца. Я всю жизнь был младшим братом, который, я беспредельничал с первого класса. Был жутким ребенком, никому не пожелаю такого. Такого ребенком, который я был, некоторый стал, хотя еще ребенок. Как Бог меняет сердце из того человека, который рушил семью, создавал проблемы. Я ходил и собирал семью, старался собрать брата с двоюродными братьями, какие-то такие семейные проблемы, я нахожусь какой-то, что больше, 10-15 дней, если раньше бы я ходил бы, гулял по дискотекам и творил бы всякие такие, как говорили, непотребства и всякие вот такие вещи, я ходил и делал что-то для других больше. Там собирал семью, ездил куда-то с ребятами, ездил и по домам, конечно, в церквям ездил, хотя, не служил, но реально, я потом задумался, что как Бог поменял мою жизнь, кроме всего остального, то, что от человека, который рушил семью, я сегодня стараюсь собирать и реально благодарю Бога за это, я понимаю, что без Бога этого ничего бы не было, без Бога, Бог реально поменял мое сердце. Я вижу какие-то вещи, что в жизни не были мне интересны. Кроме, родственники, пойти выпить пиво с брата, нормально. Но здесь, я реально рад видеть детей или разные вещи, которые... Вчера мы ходили на концерт органа. Если бы кто-то мне сказал год назад, сходи на концерт органа, я бы ему сказал, что ты нормальный. Я концерт органа, куда ты попал? Я получил удовольствие. Помню, мы в этой церкви сидим, ты закрываешь эти фигурки, они как-то двигаются, они как-то живые, мне реально понравилось. Если лет 10 назад бы кто-то мне сказал, что я схожу на концерт органа, я смеялся бы в лицо и сказал. А Бог так поворачивает, дает нам оценить те реальные красивые вещи. Я всю жизнь слушал вроде музыку, и нравилась какая-то, что-то непонятное. Какие-то мат, один мат, сегодня сижу и слушаю эту попсу. Слушай, полное, ничего. Слушай, даже нечего сказать об этом. Ни музыка, ни текст, ничего нету. Прославление, оно наполняет тебя, это орган, хотя и там это было Аве Мария, хотя я прочитал, что это, говорить эту молитву, оно реально еще интереснее стало. Бог поворачивает реально на 180 градусов. И про Израиль, про Израиль ничего больше интересного не буду, хотя это переживание для меня было очень сильное, я уже не живу для, ну, как бы не живу для себя, и старался не жить для себя, и как-то пытался собрать свою семью обратно, потому что, ну, как и все, большинство людей, ну, моя семья тоже неверующая, кроме моей мамы. И, ну, Слово нам говорит, спасешься ты, спасешься весь свой род. Я уповаю на Слово Божие и верю, что один день моя семья тоже будет спасена. И еще чуть связано с Израилем, но не настолько. Знаете, я вот с ребятами делился, просто не буду сильно входить, это просто поделюсь с вами такое, как сказать, откровение. Было недавно праздник Шавуот. И в Шавуот, день Пятидесятницы, ну не буду сейчас ходить, это просто, я просто пойду конкретно, там читаю, в Израиле она читается книга Руф. И я вот много раз читал эту книгу, и все знают эту историю, да, но мне реально дотронулся прямо до сердца вот момент, когда Руф 1.6. Книга Руф 1.6. 1.16, извините. Я прочитаю, как бы у меня в телефоне. Но Руф сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом». Если посмотреть предысторию, да, помните, там Руфа женилась, это она не была израильтянка. Женщина, которая не израильтянка, для меня, вот я увидел в этого стиха, женщина, которая не еврейка, которая вообще не знала, ну не думаю, что она знала закон. Она в этого текста исполнила весь закон и пророков. Давайте сейчас перейдем на Матфей 22, с 37 до 39. Ну, все знают это место, гарантирую вам. Ну, надеюсь. 22. Я прочитаю. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душей твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Я вот, аминь. Я вот реально вижу... Руф, ноамитянка, она возлюбила вот эту свою свекровь настолько, что она понимала, что по человеческим понятиям ничего ей не светило там. Она не по еврейским законам, чтобы ей жениться еще раз, по еврейскому закону, в принципе, по большому счету, ей должен быть еще один брат. Ей не светило ничего, она понимала, что она идет всю жизнь работать и содержать эту женщину, которая уже для нее никто. У них нет ни внуков, ни детей, ничего. И она пошла за Богом, которого увидела, ну, она возлюбила реально эту женщину, пошла жить, отдать свою жизнь за эту женщину. Конкретно, как бы, она же, вряд ли она думала для этого процесса, нельзя, то, что Бог потом сделал, это милость Божия, это благодать, это ее награда, и она получила весьма великую награду. Но это потом еще, как заканчивается... «Твой Бог будет моим Богом». Она Бога, Бог как-то до нее дотронулся, что она возлюбила Бога, она пошла за Богом. «Твой Бог будет моим Богом». До тех пор она всю жизнь, сколько она там прожила, пару лет, ну, пока там женилась, детей нету, так, тогда дети, если все нормально, быстро заводились. И, ну, думаю, что не так долго они прожили, но она возлюбила Бога. И она вот своим этим... А дальше Матфей нам говорит, в это есть, как на сих двух заповедей утверждался весь закон и пророки. Она как, я не думал, что она была праведница, нет праведного ни одного, но она вот с этой своей поступки и до конца своей жизни, она исполнила закон, хотя и она его не знала, ну по совести. И слушайте, ей была награда весьма великая, она праотец. Она прабабушка Давида, а Давид прапрадедушка Иисуса Христа. От ее семя Бог произвел Мессию, по слову его. Ну, даже та женщина, которая, вот, ну, для меня это было, ну, как-то я начал думать, рассуждать, я это увидел, и увидел, как ну, реально, как бы, женщина, которая исполнила вот своим поступком, своим сердцем, что не на... иногда вот люди, у них просто хорошее сердце. Вот дай Бог каждому, как бы, дойти до такого уровня, знаете, ну, мне, как бы, очень приятно стало, когда увидел вот это. И даже, если честно, вот сильно, ну, ладно, это я не буду. Одной другой личности, которая очень-очень интересная, которую я очень люблю и люблю читать, и очень часто, ну, в смысле, уповаю на Бога, но обращаюсь к Нему за совета. Личность, которую мы очень хорошо знаем и одновременно очень мало о Нем знаем. Или редко задумываемся над ними. Знаете, кто сколько книги в Новом Завете? Кто-то знает? 27. Знаете, кто написал больше половины? Павел написал 14. Ну, одно из споров, но не будем в теологию заходить. По большому счету он написал больше половины Нового Завета. Мы обращаемся к нему, слушайте, за очень много советов. Очень много мы уповаем на слово Павла. В смысле, это не слово Павла, это Дух Святой. Даже он сам нам говорит 2 Тимофея 3:16. Все Писание Богодохновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Павел сам нам говорит, да, Писание оно Богодохновенно, но по-любому писали его-то люди. И Павел, он очень много вложил, ну, смысл не то, что своего, но своего, части своего характера, части своего воспитания, часто того, где он учился, как он жил. Это очень важно, и чтобы как-то, знаете, когда, чтобы нам понять Нового Завета, нам очень хорошо нужно, смысл, нам нужно читать из Ветхого Завета, да, одно с другого нельзя разделить. Так и нельзя разделить, например, Павла от те послания, которые он писал. Потому что мы очень часто видим, что Павел был реально очень образованный человек. Очень редко мы задумываемся, вообще как бы описание Павла нам не дается и не столь важно. Я искал как бы это описание Павла, но это в книге, которая не каноническая, так что я не буду входить в нее, это не важно. Более важно, я думаю, что он говорит о себе, понять, что он был за человек, что мы могли научиться и понять его поступки, научиться в его поступках, не только его слова, а его поступки. Он посвятил всю свою жизнь Богу. Он как бы всю свою жизнь, потому что первой половиной своей жизни он тоже посвятил Богу. Час жизни он всю жизнь он практически всю посвятил Богу. Одно к миссионерству, когда он уверовал, был призван к служению Иисусу Христу, когда он увидел истину, когда истина его освободила. И слушайте, для него не было чушь греха, я не думаю. Он сам говорит, что нет праведного ни одного. Я не помню, если он сам, ну, я не помню, где это было написано, но все это знают, вместо сейчас не буду его искать. Нет праведного ни одного. В Римлянам 7:9-11. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, и я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Для него не было чужого греха, и я думаю, что у него была победа над грехом, но была его жизнь, это доказательство, и он отдал свою жизнь, в конце концов, для Бога. И не только он, мы знаем, что все кроме одного апостола, все умерли мученической смерти. Один Иоанн умер от старости. Все как бы умерли не очень хорошо, все умерли до Христа. И самое интересное, что они радовались об этом, что это... не каждому дано, поверьте, как бы, если... Впервые мы встречаем Павла, когда он еще был неверующим юноша. Когда казнили Степана, я просто не записал где точно. Но все мы знаем это место, когда казнили Степана, он стоял и...
Держал одежду.
Они поставили одежды в ноги его. Но давайте посмотрим, что мы знаем в принципе о Павле. То, что он нам сам говорит, то, что нам Писание говорит. В принципе, то, что он сам говорит о себе. Он очень мало говорит. В принципе, в еврейской культуре в то время особенно не было принято давать описание. Мы, как знаем, нет описания ни Павла, нет описания Иисуса Христа. Мы просто, нету нигде такое описание. Насколько я знаю, так выглядели молодежь тогда, поэтому это общее такое, везде одно и то же описание. Павел родился в Римской империи, и как знаем, он был гражданином, что это то, что человек родился в Римской империи, не означало, что ты гражданин. Деяния 22:28. Двадцать восьмой стих. Ну, это когда он с тысяченачальником говорил, когда его, все знаете эту историю, он сказал, тысяченачальник отвечал, а я большие деньги приобрел за это гражданство. Павел же сказал, а я и родился в нем. Ну, в принципе, чтобы понять чуть-чуть, а даже римский, сколько тысяченачальник был? Тысяченачальник. Это человек, который был командир тысячи солдат. Слушайте, тысячи. Кто-то видел тысячи солдат на одном месте?
Нет.
Может, кто-то в русской армии, когда служил, если кто служил в русской армии, может быть, видел вживую эти парады, которые... Это огромное количество людей. Огромное количество. И у него не было, он денег заплатил, чтобы получить, а Павел с ним родился. А потом еще увидим, что это означает. Какого он колена, Павел что там говорит о Филиппийцам 3:5. Сейчас я вышел. Призванный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврея от евреев по учению фарисеев. Кто такие были фарисеи? Фарисеи это во время Вавилона, когда было гонение, когда евреи были выгнаны из Вавилона, разрушили храм. Очень много евреев начали отходить. Слушайте, люди как люди, евреи мы тоже люди, если кто не заметил. Они начали очень много отходить, и вышло такое учение, которое они держались самое строго. Так написано, так есть. Нету вот всяких, очень сегодня любят обходить. Очень любят обходить закон, обходить, ищут даже голубых женят сегодня евреи. Что написано, не знаю, сколько раз в Библии написано, что голубых наказание за это смерть, но они как-то нашли вот лазейку, чтобы их поженить. И обходить субботу, они нет. Они, что написано, то есть. Даже Иисус нам говорил, что они говорят, то делайте. Что они делают, то не делайте. Потому что они лицемеры. Но как учение, это было хорошее учение. И... Он был наставлен в очень хорошее учение с самого раннего детства, сейчас не буду рассказывать, но если он родился с римским гражданином, и он с самого раннего детства, он был очень хорошо образован. И в то время то, что умеешь читать и писать, не было само собой понятно. Дальше, он учился у раби Гамлиила. Помните, раби Гамлиил? Сейчас не буду заходить в Фета Раби Гамлила Закен, потому что их несколько. В этом случае мы говорим Фаби Гамлила Закен, потому что есть молодой, который был явный, который был очень тоже известный учитель, но и рав. А Раби Гамлила, это помните, это тот человек, который и помните, когда судили апостолов, он говорит, не убивайте их, потому что если это учение, оно не от Бога, оно будет разрушено. Это был какой-то, это был реально голос разума. И Раби Гамлил тоже сделал очень много таких, как он чуть-чуть позже, почти до разрушения храма, он был старейшиной вот этого суда еврейского, ну как
Синедриона.
Он был, и у него была очень такая политика принимания другие веры, и они там всякие такие программы, которые делались для веры, они делались для нееврея. Но он был такой, достаточно голос разумов это. Хотя бы он оставлен в то же самое учение. И Павел получил очень хорошее воспитание. Одно из вещей, которое он научился у него, например, писать письмами. Это была та система, которой Раби Гамлил работал. Он принял, это повлияло очень сильно на него, потому что это то, как они работали, то, как они общались. Мы видим, что, ну, мы уже поняли, что он получил очень хорошее образование. Что означало хорошее образование? Кроме что он знал хорошо Тору, ну, Танах в то время, в смысле и сейчас есть Танах, все Тора и пророки, и притчи, и псалмы, и это все Танах. Он был очень хорошо, он знал, чтобы быть римским гражданином, он был хорошо воспитан и образован, значит, что он знал и греческий, и римский. И, скорее всего, что он очень хорошо знал эту культуру, как мы видим, например, все оружие Божие, например, Римлянам 6:13-17, послание к Римлянам, все оружие Божие с Римлянам было? Я не помню. Все оружие Божие, да. Ефесянам, да, я не написал опять. Ефесянам 6:13-17. Не будем их читать, но все их читали, некоторые, может, там заставляли учить наизусть, есть такие места. Не будем их читать, но или можно прочитать. Давай, Ярик. Ефесянам. Давайте я прочитаю. 6:13-17 стиха.
Для сего примите все оружие Божие, дабы мы могли противостать день злой и все преодолев устоять. До какого 17-го?
Да.
Итак, станьте припоясав чресло ваше истинную и облегшись в бронь праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможно угасить все расколенные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.
Аминь. Знаете, вот это отвечает на полное мундирование римского солдата того времени. И это боевое мундирование, это новое, не тот, который вид они ходили в город. У них как бы было разное, как и сегодня. Это полное мандирование, которое отвечало в то время. Потом очень часто Павел говорит о венец, про венец славы, да, как венец, как награда. Есть там 1 Коринфянам, ну, не все это важно, это с греческой культурой. Мы очень видно, где, очень хорошо видим это, где очень повлияло, ну, не то, что повлияло, но дает примеры от своей жизни, примеры от того, что он уже знал. Если прочитаем, помните, в Деянии 14:14 было, когда его хотели, когда он исцелил хромого, еще его объявили, что Варнава Зевс, а он не, как его, секунду, Эрмием это бог, который, ну, римской мифологии, в греческой мифологии это то, ну, то же самое, это Гермес. И в это очень часто некоторые видят и своеобразное описание Павла. Почему? Потому что Гермес... Почему конкретно Гермес? Одно, что Гермес был описан как человек вот с шляп, дорожной шляпе и с туфельки такие, с дорожной шляпе, туфли с крылышками. И он был посланник богов и покровитель красноречия. Что это очень как-то очень хорошо отвечает на Павла. Я думал, что он не просто так, ну, видишь, как-то его сравнили с этим, хотя он, ну, был Зварнавой, который Зевс, он был, ну, не буду в этом заходить. Но я просто хочу сказать, что он очень хорошо знал эту культуру. Он очень, мы видим очень многих из его посланий, что он очень хорошо знал и римлянам, и греческой, потому что Эфес, и это были греческие города в то время, больше греки, была греческая мифология, языческая тоже была. Они очень похожи, и он очень хорошо знал, как говорил, и он тоже где-то говорил нам, с римлянам, быть как римлянам. Понимаете, это не означает грешить как римлянам, просто вести, знать, как вести себя правильно, как бы вести себя соответственно. И я не знаю, для меня очень важно не то, что подстраиваться, но всегда учиться и уважать ту культуру, куда ты пришел. Как мы, например, приехали в Чехию, да? Мы сейчас в Чехии, я очень стараюсь принимать, например, здесь приходишь где-нибудь, везде здороваются. Вот есть очень много таких вещей, очень много таких вещей, которые нам нужно реально учиться. И как верующие люди давать пример остальным. Павел, что там постоянно с этим Павлом? Наверное, Павел думает, что ли они там делают. Знаете, самое полное описание я как-то собрал для Павла и для того, что мы можем взять для себя, для пример. Это второе Коринфянам. Если начать, но это просто я не... Ну, не было у меня времени, я хотел это все написать, но мы все это прочитаем и соберем в один целостный портрет, который показывает, какие мы должны быть как служителя, как верующие люди, как люди, которые посвятили свою жизнь Богу. И то, что Павел это выполнил, не просто он это говорил, он это выполнял. Он много раз был побиваем, его много раз хотели убить, он не боялся. Слушайте, Павел прошел 60 тысяч километров. Вы себе представляете, сегодня люди не проедут 60 тысяч километров, потому что боятся. Не как минимум боятся. Вот кто поедет сейчас через Украину, а? А представляете, что древний мир какой был? Ну, например, ну люди боятся, там война, или через Израиль. Я не хотел вас обидеть. Или через Израиль, да, сколько людей не едут. А вот у нас начальник на заводе говорит... Я очень хочу в Израиль, но за дети боюсь. Слушай, ну да, бывает у нас терактов, там люди режут, гормят, короче. Слушай, для меня это, слушай, нам вот с Надей мы были в Турции, нам говорят, есть опасность терактов, знаешь, там опасно ходить. Мы, да, ну хорошо. Как бы мы с Израилем, для нас это нормально, как бы. Люди там, кто говорил, слушай, люди сидят там с автоматами. Ну да, хорошо, молодцы, значит, ну... Кто-то сидит, для людей нормально, а для нас, слушай, ну, нормальная жизнь. А он ходил, древний мир был опасный, слушай, там не было города без стены. Почему? Потому что были разбойники, убийцы. Павло, представьте, сколько случаев не описано, когда он как-то по дороге, я думал, что на него нападали. Это евреи хотели его убить сколько раз? По 40 ударов. Вряд ли с нашей физиологией, с нашего жизни сегодня кто-то из нас выдержит 40 ударов. Извините, 39. Это жесть. Как бы 40 ударов это, ну, сколько убивали его, кидали его с это. Слушай, мало людей сегодня это пройдут. Понятно, что без Бога и без помазания это не пройти. Ну, давайте пройдем в Коринфянам, где он сам Павел нам расскажет. 2 Коринфянам, первое и самое-самое важное для меня, одно из самых важных, это Коринфянам 4.5. 2 Коринфянам.
Мы не себе, да?
Я прочитаю 2 Коринфянам 4.5. Ибо мы не себе проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Я вот реально всегда стараюсь, как бы, и понятно, что я не себя проповедую, но всегда жить и делать все для Иисуса. Очень важно, очень часто я стараюсь всегда задавать один вопрос. Кому это надо? Вот принимая какое-то решение, стараюсь всегда задавать себе этот вопрос. Кому это надо? Мне или Богу? Кому это надо, например, сегодняшнее мое служение? Дому надо или мне надо? Вот покупаю что-то, делаю что-то. Всегда стараюсь задавать это очень важный вопрос. И он очень часто мне помогает понять, для кого это делаю. Потому что у меня тоже есть свое «я», которое очень часто себе говорит и дает знать. Это не то, что нормально, и это уходит, это становится легче. Мы учимся жить по-другому, но это наше «я», оно никуда не уходит. И очень важно всегда понимать, и я свое понимание всегда понимаю, что служитель – это раб. Это человек, который должен служить. И сама суть служителя означает «служить», а не «тебе служат». Но для меня это очень важно. Я не буду, как Степан говорил, это не везде так, что, к сожалению, не все служители такие, но мы это смотрим на Иисуса, смотрим на Павла. Для этого для меня очень еще дальше будет, почему я всегда беру для пример такого примера, который нет совершенного, я не думаю, что Павел был совершенный, совершенный один Иисус, но беру лучшего примера. Всегда стараюсь найти самое лучшее для себя примера, как Руф для меня может быть сам, такой пример для женщины, да, какой должна быть. Вот Павел такой пример, который можно следовать. Человек, который ты можешь идти за ним и обращаться к нему за советом. Второе место, 6 главы, 2 Коринфянам все еще. 6 главы, с 3 по 10 стиха, я прочитаю, секунду. Мы никому ни в чем не полагаем препитание, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божьи с великой терпением, в бедствиях, в нуждах, в тесноты обстоятельств. Слушайте, я думаю, что тоже очень важно нам везде и всегда полагаться на Бога, но и самим стараться. Как бы для меня я всегда верю, что нам нужно работать, что вот даже недавно с ребятами говорил, что нам нужно всем подавать пример, чтобы, как я могу сказать, кому-то иди на работу, а самому не работать. Как я могу сказать, кому-то делать что-то, а самому так не делать. Не было бы слова, как в моих словах, это какое-то голословие получается. И дальше, под ударом в темницах, в изгнании, в трудах, бдение в постах, в чистоте, благоразумии, великодушие, благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой рукой, в чести и бесчестии, при порицании и похвалы. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими. Но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Слушайте, это я вижу реально. Это вещи, которые реальны. Павел был реальным человеком, у которого был, как видели поначалу, у него были понятные грехи, какие-то желания. Я не думал, что он был совершенен, не было ничего у него. Но брать такого примера, Иисус Христос, Он Бог. Он, понимаете, Он единственный. Нам есть, нужно стремиться к Нему. Но я здесь, а Павел живой пример, что это реально, что это возможно. Он доказал все эти вещи, которые здесь я только что прочитал, он доказал, он воплотил в жизни, сколько раз его убивали, сколько раз он писал из темницах и наставлял людей в праведности, Сколько раз он говорил людям, живите праведно, и там и хотя он жил в тюрьме, в свое то же время наставляя, давая радость людям, потому что подумайте, письмо от, например, если бы Павел как нас жил бы в Германии, да, себе представляете, и с Дюссельдорфа. До сюда Павел сколько едет? Часов 5-6. И слушайте, Павел умеет ездить, и он ездит быстро. И знает дорогу. Ну, как бы, где можно, естественно, они. И Павел, ну, как бы, он доезжает быстро. А если кто не знает дорогу, ему возьмет больше. Представляете, если бы это было несколько веков назад, когда нужно на лошади передвигаться. Когда вот даже вот приехать, это если бы он мог бы приехать, наставить здесь церковь и посылать письма. Какая была бы радость, да? Вот это вот приехало письмо от пастора. Вот это было бы круто, вот это было бы чувство. Вот мы иногда, я очень рад тоже увидеть Пауля или увидеть кого-то из своих пастырей, когда они приезжают. Я себе представлял, насколько я был рад, если там письмо какое-то от пастора, которое вот приходит, он тебя наставляет. Вот ты жаждал вот это, знаешь, там, или кто-то из служителей, короче, сейчас получил это письмо, вот Наташа получила письмо, мы знаем, сейчас Наташа получила, пока придет среда, нам расскажет, да? Видишь, ей повезло, наверное, уже прочитала. И он в эти вот, а он сидит где-то и наставляет, и дает радость, и наполняет наши сердца о том месте, где он сам в нищете. Слушайте, в тюрьме в то время не было сладко, да сейчас не сладко. Лишний вопрос. В тюрьме сейчас не сладко. А представляете, 2000 лет назад. Я был в Яфо, такая тюрьма, англичанам построили. Слушайте, это в 30-х годах, ну как бы не 2000 лет назад. Чуть-чуть меньше, намного меньше. Слушайте, там вообще там жутко. Там вообще не, ну, Израиль, жарко, толстые стены, вообще, ну, там, укрепление такое. Я себе, или турецкой тюрьмы, вообще там жесть. Ну, у меня там знакомые были, там вообще жуть. А представьте, 2000 лет, и он в этих условиях наставляет.
В острове, тот замок, кто был раньше.
О, я был, да. Круто, вот такие звуки там еще. Флохоти, да. Но это, и это было во время инквизиции. Это 1800 какого-то года.
1243.
Инквизиция была в 18 веке.
Нет, это замок где-то.
Да, но там эти все пытки были во время инквизиции. Ну, как бы я читал.
Раньше это на тренировке.
Раньше уже их придумали, да? Но я не... Костя лучше, знаете. Здесь я спорить не буду. Или Степан, я не знаю. Да? Ну, построено... Ну, ладно, не столь важно. В дальнейшем... Второе Коринфянам 8:9. 8 глава, 9 стих. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Это я специально, ну как бы, завершить вот это описание, и вот, знаете, это описание и Павла, и его служение, и описание, куда, ну как бы, как нам стремиться, куда нам стремиться как служителя, и смотря на вот реальные примеры, не просто люди, которые жили, люди, которые это сделали, как и Руф сначала, так и Павел, которые посвятили жизнь Бога. Никто не заставляет нас сидеть в тюрьме, но посвятить свою жизнь Бога, отдавая все свое сердце, все свое, как говорит тоже Павел, отдать свое тело на разумное служение. Разумное. Не нужно, ну, то было нужно для Павла, для Павла. То было разумно для него, то он не сделал. И мне бы хотелось вот реально пожелать каждому и стремиться к этому, и иметь такого сердца. У Павла было огромное сердце и огромные знания, которые он поделился с нами, и с которой я лично очень-очень-очень много люблю, как бы, собирать себе и читать и о нем, и в нем. Если мы дальнейшее рассмотрим все его поездки и те места, где он был, понять, как он вот сформировалось все это послание. Я реально иногда могу видеть, что Бог готовил его сердце даже до этого, до его откровения, до этого, потому что он был очень умный ученик, он был, если мы, я не помню, где это было, что он подавал голос. Знаете, когда он говорит, я подавал голос на убиение. Подавать голос мог член Синедриона. А быть членом Синедриона был сравнительно молодой. Как бы в то время был сравнительно молодой. Если он подавал голос, он должен быть членом Синедриона. Это достаточно круто. То есть он должен быть был достаточно продвинут в Боге и быть раввином. Хотя первый раввин, ну это не суть. Он был реально человек, который очень много изучал Бога, очень много видел истину, реально сделал его свободным.